Благословен Господь, во имя Которого мы собраны здесь, на этом месте. Я читаю Священное Писание, текст которого находится в книге пророка Исаии, в 62 главе, в 6 стихе. Прочитаю одну фразу, первую этого стиха. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Объяснение этого текста я начну с привычных, знакомых нам вещей. Скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, и милые слушатели, везде, где вы есть, были ли у вас подобные минуты, когда вы мечтали, начиная с сознательного возраста своей жизни, кем-то стать, чего-то достичь, в чем-то найти себя, свое призвание, и стремились к этому или стремитесь по настоящее время? Знакомо ли вам это? Хотеть чего-то достичь, в чем-то утвердиться? Вы знаете, много таких людей. Стремились, казалось, вот-вот в руках будет цель, достигнута, но не получилось. Что делают в подобных случаях люди? Целеустремленные, неудовлетворенные, жаждущие. Знаете, что делают? Ну ладно, у меня не получилось. Я приложу все свои силы, чтобы мои дети достигли того, что я не достигла. Вы думаете, нет этого? Не бывает так. Перед вами стоит человек, который пережил подобное. Где-то в 5 классе я впервые, живший в деревне, увидел скрипку. Она мне так запала в душу, и звуки этой скрипки, что я полюбил ее на всю жизнь. Но приобрел смог только в 20 лет на первую повышенную стипендию и начал самоучкой учиться. Ну, конечно, моя мечта стать скрипачом так и не осуществилась. Знаете, я недооценил себя. Во-первых, у скрипача должны быть руки не такие, как у меня. Ну, а наша рука кузнеца скорее, чем скрипача. Потом средние музыкальные данные тоже я не доучел. Надо, чтобы выше были. Я их, правда, подтянул до определенного уровня. Но это не то, что надо было от меня. Думаю, ладно, не достиг я, дети достигнут, они меня порадуют, будут скрипачами. И когда они подрастали, когда они уже пошли в школу, я трое сразу в музыкальную школу. И вы знаете, что и здесь меня ожидала неудача. Почему? Старшая дочь не доходила один год, чтобы докончить. Хоть убей, не пойду. Один из сыновей сказал то же самое, подобное. Не хочу. Единственный окончил по классу скрипки, но так и не заиграл, как бы хотелось мне. Вы знаете, что... Ну, вы думаете, это вот желание пропало? Нет. Думаю, ну ладно, пятеро детей не осуществили мое желание. Ну, внуки, может быть. И я храню эти скрипочки, чтобы передать им. Ну, что я скажу, шестеро внуков уже, но ни один не подает надежды. Но я в то же время не теряю надежды. Ну, может быть. Дорогие мои братья и сестры, если у вас подобное было, вы не состоялись в себе, в жизни, сами, имею в виду. Если не состоялись ваши дети, и вы слышите меня здесь, я скажу, не отчаивайтесь. Вы можете состояться и иметь удовлетворение внутри. Но у меня вопрос к вам. Кто из вас хотел бы быть сторожем? Понимаю эту улыбку и смех. Понимаю. Ну почему предлагаете сторожам, а директорам, предпринимателям, директорам банка, работникам банка, ну пастырям, ну диаконам, а сторожам это как? Я думаю, разумнее спросить было, а каким сторожем, Божиим сторожем, вы хотите быть? Если это так, тогда мы сегодня на верном месте и в нужное время, как любят некоторые проповедники говорить. Итак, давайте мы обратимся опять к тексту. Здесь написано: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Используя пророка Исаию, Дух Божий рассказывает о духовных принципах, законах, которые нам, людям, следующим за Господом, надо познать и исполнить в нашей жизни. Древний Иерусалим, как и многие древние города, были окружены стенами. Кто ставил сторожей? Конечно, городские власти. Но почему написано: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей»? Господь говорит: «Я поставил». Явно здесь не физический, не материальный смысл кроется. Здесь скрытый духовный, глубокий смысл. Итак, дорогие мои братья и сестры, есть нечто в жизни нашей, как у жизни каждого человека из Божьего народа, для которого Иерусалим, ох, это что-то. Почему? Это место, где открыл себя Господь. Это место, где придут на поклонение все люди земли. И мы в преддверии этого. Это место, где заклан был Агнец Божий, Голгофа. Там находится. Для того, чтобы освободить нас от наших грехов. И чтобы мы имели жизнь с Богом. Итак, давайте рассмотрим функции этих Божьих сторожей. Когда мы читаем этот стих или текст дальше в подлиннике, то мы там читаем, я передаю своими словами: «Поставил сторожей, которые будут молиться». И дальше написано: «Не умолкайте, стражники, молитесь и напоминайте Господу о Его обетованиях». Вы понимаете, какая обязанность Божьих сторожей? Молиться. Разве это нормально, чтобы город сохранился? Духовный смысл сокрыт. Молиться. Милые мои братья и сестры, умеем ли мы, понимаем ли мы, знаем ли мы, для чего и как молиться? Я хочу перевести это в нашу жизнь. Первая задача Божьих сторожей – молиться. У нас у каждого есть нечто, подобное Иерусалиму, центральное, главное, близкое, любимое, боль нашего сердца. Желаемое, чтобы оно исполнилось, чтобы мы радовались, глядя на это. Что это может быть такое? У верующих это наш дух. Центральное, главное, что руководит нашей жизнью, должно руководить во всяком случае по Божьей воле. Не голова, не разум. Разум – это функция мозга. И для чего? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. А как до этого Бога добраться, чтобы стать твердым духом? Головой, знаниями, опытами, методиками? Никогда в жизни. Общением от духа к духу. И если мы молимся, это значит, мы, соединяясь с Божьим Духом, каждый раз делаем свой дух твердым. И потому побеждают верующие. Докуда молиться? В подлиннике написано: «Доколе он не сделает Иерусалим славою на земле». не чтобы Иерусалим прославился, а Бог, явившийся в нем, прославился. Молись до тех, чтобы дух твой не прославил Господа, или точнее, прославил Господа. Молись до тех пор. У каждого из нас есть еще нечто близкое, как Иерусалим. Это дом, где мы родились, где жили. Это семья, где мы живем. Как дороги эти люди нам. Они взрастили. Может быть, не понимая, причинили боль нам, и это бывает. Что с ними делать? Они неверующие. Они не знают Господа. Так вот, задача наша, как Божьих сторожей, молиться за нашу семью, за наших братьев и сестер, которые не спасены, за жену, за мужа, за детей, за всех остальных. Сколько молиться, до каких пор? Чтобы Господь прославился через них, чтобы они на земле стали славою Божьей. Мы живем в определенном населенном пункте, неважно, город или деревня, но Бог хочет, чтобы эти места, где мы живем, стали, наконец, славою Божьей. И мы обязаны молиться. И еще я вам скажу, верующие люди это знают. Это место, где Господь живет, это место, где мы приходим в присутствие Господа, это церковь Христова, это дом Божий. Как далека она бывает от славы Божией на земле. Что надо делать? Вы думаете, усовершенствуем своими собственными усилиями, методиками? Никогда в жизни. Наша задача молиться, чтобы Господь сделал вот этот Иерусалим славой на земле. И в этом Иерусалиме есть еще нечто центральное. Вот у вас сидят впереди эти братья, которые в духовном смысле поставлены Господом на голову выше рядовых членов церкви. Сколько раз они подвергаются опасностям, атакам дьявола. Задача Божьих сторожей – молиться, чтобы Бог сохранил их, чтобы сохранил их семьи, чтобы прославился, наполнив Духом Святым. И, наконец, мы живем каждый в своей стране. Я знаю, здесь есть из Беларуси, из Украины, может, еще из России люди. Хочешь ли ты, дорогой друг, чтобы страна – это место, которое Господь дал тебе, как место твоего рождения, стало славою Божией на земле? Что делать? Молись. Как долго? Постоянно. Доколе не сделать славою на земле. И когда мы начинаем молиться, что мы переживаем? Раз помолился, два помолился, три помолился, а потом руки опускаются, не хочется молиться. Почему, когда вы молитесь за пьяных мужей или пьющих, точнее, когда упрямые дети не повинуются, они ожесточаются еще больше, вместо того, чтобы пришло улучшение, наступает ухудшение, и опускаются руки. Что делать в этом случае? Я вам скажу, что продолжай молиться. Почему? Потому что дьявол восстанавливает их против тебя. Вот смотри, ты молишься, а у тебя ничего не получается. И вот когда ты клюнешь на эту приманку дьявола, ты побежден. Но если ты скажешь, как сказала одна мать, пришедшая с богослужения, а ее сын и двое друзей кололись наркотиками, вот ты молишься, а Бог твой тебя не слышит. Что бы вы матери в подобном случае сказали? Но она сказала следующее. Я не позволю сатане издеваться над вами. Я приложу все силы в молитве, и вы будете его служителями. И так не будет, как вы говорите. На сегодняшний день они служители церкви. Аллилуйя, слава Богу. Дорогие братья и сестры, что бы вы делали, если бы, вот как было у нас в городе, поехал один на заработки в Москву и исчез, ни звонков, ни самого. Она, правда, неверующая, он неверующий. Разные люди советуют. Да что ты его ждешь? Он не вернется к тебе. Никогда. Ты понимаешь, тебе только 36 лет. Ты должна устроить свою жизнь. Ну что ты не можешь себе найти другого? Она, сжавшие зубы, терпела. Встретилась с верующими, привели в церковь, стала ходить по понедельникам к нам на домашнюю молитвенную группу. Знаете, сколько мы молились? В общей сложности приблизительно 4 года. Вернулся. Двое детей имеют папу, она имеет мужа. А если бы она послушала голоса со стороны? Как долго молиться? Да коли Господь не соделает твой Иерусалим славой на земле. Продолжай молиться, продолжай стоять. Не помогает один вид молитвы, примени другой. Учись молиться, применяя разные виды молитвы. У меня не время говорить об этом. Я хочу приступить к изложению другой обязанности Божьих сторожей. Я хочу прочитать текст Священного Писания для этого, который находится в книге пророка Аввакума. 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и чтобы... и что ответит по жалобе моей». Послушайте, явно не плоской, не материальный смысл, духовный. Обычно стражники, которые стояли на стенах города, они укрывались в башенку, чтобы не видел приближающийся враг, и прислушивались. А может быть, храп или топот лошадей, а может еще что-то, которое говорит о приближении неприятеля. Но тут говорится, что я стал на башню, чтобы услышать, что скажет он во мне, Господь во мне. Братья и сестры, наша задача, как Божьих сторожей, учиться слышать голос Божий. Это важно. Моя беда в желании стать скрипачом была не в том, что я неправильно действовал. Все было правильно в этом отношении, но я не понуждался узнать, хочет ли этого Господь. Папа мой говорил, это не твое дело, это не твое место. Я говорил ему, это ты так думаешь. Я же хочу служить этим Господу. Но я не удосужился почему-то спросить, Господи, а хочешь ли ты? И у меня таких ошибок было несколько. И я должен... как на исповеди вам рассказать еще один случай. Может, это послужит кому-то примером. Для того, чтобы выжить в советский период времени, когда рождались у нас дети в семье, зарплата маленькая, я много чего делал, чтобы выжить. Научился делать сварочные трансформаторы, хотя ветеринар по образованию. Ну, сделаю и кому-нибудь продам. Денежка появляется. Нормально. Из старого, негодного, приспособлю. Тогда это можно было проще купить, эти материалы. И вот однажды в субботу я закончил его 4 часа дня и думаю, в таком радостном предвкушении успеха, вот я еще проверю, как он работает, и потом уже все, буду остальные дела делать. И вдруг внутри прозвучал голос, оставь это. Я как? 15 минут максимум 10, я вот еще тут эти концы проводов заделаю и проверю. Оставь. Лучше удели время, чтобы приготовить проповедь для назидания моего народа. Ну так вот, это же 15 минут. Этот голос утих. Я на конце толстых этих сварочных проводов натянул медную проволоку, трубочки заклепал. И собираюсь просверлить отверстие, диаметр сверла 8, держу по-быстрому в руках, дрель в другой. И я забыл, что на выходе надо ослабить давление на дрель. Произошло то, что должно было произойти. На выходе сверло закрутило всю эту конструкцию. Мои пальцы, я закричал от боли, отпустил дрель, еще раз нажал по инерции, еще раз закричал от боли. Бросил все, мои пальцы выгибаются в другую сторону, ложатся сюда, в обратную. Что мне делать надо было? Поехал в поликлинику, принимает врач-пенсионер. На рентген отправил, посмотрели. Рентгеновский снимок. Ничего, все целое. Что ж мне делать? Езжай домой. Ну, я и поехал домой. Приезжаю, палец болит. Ну, понимаю, терпеть надо, но к концу недели боль уменьшается, но мой палец не дотягивает до среднего. Он не повинуется мне. Пришлось идти в поликлинику к другому врачу. Тот помоложе, первый, правда, пенсионер был, и спрашивает: а почему вам гипс не наложили? Я говорю: ну так это ж врач меня принимал. Ну, наверное, не зря дают пенсию людям. Я не знаю, извините, пенсионеры. Ну, он посмотрел: так вы бы сами хоть бинтом прикрутили, прибинтовали один палец к другому. И мне это не пришло на разум. Он посмотрел на меня: ну что будем делать? Я говорю: а что? Гипс накладывать будем? Я говорю: конечно, будем. И я поехал в очередную поездку с гипсовой костяшкой. И еще 3 месяца мне болел палец. Для чего? Для того, чтобы я научился повиноваться голосу Господа. Страдающий плотью перестает грешить. Иначе не поймешь. А вот переживешь такое, будешь молиться, будешь слушаться Господу. Итак, дорогие мои братья и сестры, наша задача – искать познание воли Божьей. Услышать ее надо от Господа. И это делать надо постоянно. Почему? Потому что воля Божья, она может меняться соответственно возрасту, историческому периоду времени, твоему социальному и семейному положению и так далее, и тому подобное, ситуациям жизни, надо спрашивать эту волю Божию. И тогда ты будешь двигаться правильно, ты будешь двигаться в благословении. И, наконец, третья задача Божьих сторожей. Книга пророка Исаии, 21 глава, и прочитаем с 11 по 12 стихи. «Кричат мне сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Замечаете ли вы, что здесь тоже сокрыт духовный смысл? Если бы естественный смысл, такой физический, имеющий физическое значение, то надо было бы ответить: мы заступили, допустим, первую стражу, это с 6 до 9 вечера. Мы заканчиваем вторую стражу, это с 9 до 12. Мы третью, с 12 до 3. Или мы заканчиваем уже четвертую стражу. Но сторож отвечает совсем непонятно. Он говорит: приближается утро, но еще ночь. Что это значит, эти слова? А вы знаете, кому? Кто спрашивал и кому так отвечали? Сеир, Едом. Это место, где жили потомки Исава. Красный Едом. Потомки Исава не поклонялись живому Богу. Они были многобожниками, язычниками. А чего они стояли под стенами ночью, под стенами Иерусалима? А Иерусалим находился на торговом пути. Караваны проходили мимо Иерусалима, двигаясь на восток. Эти люди приходили, подходя к стенам Иерусалима, жаждали побыстрее войти в город. Для чего? Да решить свои насущные проблемы. Какие? Воды попить, пополнить продовольствие, питание. Потом купи-продай, как и сегодня тоже работало тогда, заработать на этом. Но сторож не отвечает на эти вопросы, на эти желания. Он говорит, что приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Это значит, обратитесь от своих грехов, от прежнего образа жизни. Приходите в наш Иерусалим, в наш храм. Мы будем поклоняться живому Богу. Мы ж родственники по-другому. Приходите, будем славить Его. Наш общий предок Авраам. Почему вы этого не поймете? Дорогие братья и сестры, как часто мы встречаем людей, которые нуждаются в ответах на вопросы. Много людей задаются вопросом, почему у нас неудачи, почему у нас проблемы. Как выйти из этого заколдованного, как они говорят, круга? Надо рассказать о Боге. И третья задача Божьих сторожей. Первая – молиться. Вторая – слышать ответ от Господа. Третья задача – свидетельствовать людям о Боге, рассказывая о Его характере, о Его воле. И что от тебя, человек, ожидается? Братья и сестры, если Божьи сторожа будут выполнять эти функции, они будут благословенными Божьими сторожами, благословенными. Но отвечать на вопросы нелегко. Приглашать к Господу тяжело. И те, кто пробовал это делать не однажды в жизни, были огорчены. Сколько молились, сколько прилагали усилий, ну сколько можно продолжать это? Хватит, некоторые махают, даже в отношении своих детей. Не хочешь, ну и дальше продолжение. Сами понимаете, какое. Я хочу привести вам один пример, который рассказывал у нас один из проповедников церкви. Говорил следующее. Мой папа, когда уверовал, так жаждал засвидетельствовать другим о Господе, что почти всякому говорил, но особенно он хотел, чтобы получил спасение его сосед. И каждый раз в воскресный день, идя в церковь на богослужение, проходя мимо хутора своего соседа, он заходил и приглашал его, давай пойдем, сосед, на богослужение. Тот ему отказывал. Но однажды подходит он уже к воротам этого соседской усадьбы, этого соседа, тот стоит уже прибранный, как можно было получше, улыбается и говорит, а я тебя уже сегодня жду. А ты знаешь почему? А вот я решил, поскольку ты такой настойчивый, если ты меня 100 раз пригласишь, то пойду в церковь. Вот сегодня 100-й раз. И пошел и покаялся. Я сидел, слушал этот пример и думаю, вот это да. А как же можно посчитать 100 раз и не сбиться? А потом прикинул, воскресное богослужение, сколько раз в году? 52 раза, ну приблизительно почти 2 года прошло. Вот. Почти 2 года, не полных. И сельские люди привязывали события к какому-то празднику или событию, дату какую-то. И было легко высчитать. Дорогая Церковь Христова, дорогие труженики на Ниве Божией, сколько раз вы хотели достичь успеха, и вместо этого разочарование, разочарование, разочарование. Ну сколько еще будете разочарованными? Хватит ли у вас терпения стоять? Я скажу вам, должно хватить у верующего терпения. Особенно если твой Иерусалим гибнет. Внутренний твой дух, семья твоя, члены твоей семьи. Если церковь не в должном состоянии. Если твоя страна погибает, город во грехе погибает, стой в проломе. Будь постоянен в этом, и Бог тебя благословит. Итак, задание Божьих сторожей – молиться, слышать ответ от Господа и потом выполнять волю Божию. Как она выглядит? У каждого по-своему, на каждый период времени или случай. Для чего это нужно? Вспоминайте, с чего мы начали слушать объяснение этого текста? С осуществления мечты и неудовлетворенности, если это не произошло. Так вот, я скажу вам еще вдобавок ко всему. У Бога для каждого абсолютно человека есть план и цель для жизни. И если человек приложил усилия, узнал этот план и цель жизни, и приложил усилия, осуществил это, знаете, что будет? Наибольшее благословение в жизни, наименьшие проблемы, наивысшая награда на небесах. Но если человек не позаботился узнать план и цель, то есть Божью волю для жизни, если, зная, не приложил усилия, чтобы молиться, чтобы слышать, как это сделать, и не был постоянен в этом, тогда наименьшее благословение, наибольшие трудности и никакой награды для верующих может быть не на небесах. И многие живут вот в этом. Господи, хотя бы как обгоревшая головня попасть туда. Вы хотите обгоревшей головней попасть туда? Я не хочу. Я хочу получить награду. И потому, если проповедую, то проповедую так, чтобы пришло сюда и вошло в дух. И я верю, что слушающий меня сегодня, может быть, подавторит уже знание, которое получил раньше. Может, подавторит. А может быть, для вас это новость. Может, вы гость на этом богослужении. Вы никогда не думали, что надо знать Божью волю. Может, вы никогда не молились, то сегодня этот вечер для вас, и мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы все, прослушав это слово, нашли себя, а где же я в исполнении воли Божьей? А являюсь ли я его стражем? Что для меня теперь важно на данный момент? Продолжать молиться, слышать волю Божию или стоять в том, что мне должно, что я знаю, должен делать. Господь мне это открыл. Встаем и молимся. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это прекрасное время. Господи Всемогущий, Ты Бог, а мы сотворенные Тобой люди, сотворенные для Твоей славы, для того, чтобы прославить Тебя здесь и во веки веков. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты даровал нам милость. Господи, милостей Твоих много было и есть, но милость познать Твою волю и осуществить ее на земле. Господи Боже мой, благослови каждого стоящего пред Твоим величием. Прости нас, Господи, как Ты прощал. И еще раз прошу, прости меня, где я был не таков, где я не искал воли Твоей, где не хотелось, Господи, молиться, не всегда это хотелось. Господи, не всегда хотелось стоять в том, где должно было стоять, исполняя волю Твою на том месте. Господи, сегодня это вечер, когда Ты приговорил сегодня конкретно каждому, кто слушает, кто нуждается в чем, Господи, чтобы исправить свое состояние пред величием Твоим. Я благодарю Тебя за тех, кто является этим Божьим сторожем. Господи, слава Тебе, все мы в некоторой мере Твои сторожа, но есть непослушные сторожа. Нам хочется быть послушными Твоими детьми, да исполнится воля Твоя в нашей жизни. Научи нас, Господи, бодрствовать в молитве, постоянно молиться и не унывать. Господи, научи нас слышать голос Твой. Как это будет, Господи, Тебе одному известно, но пусть уши сердечные будут открыты для того, чтобы слышать, Господи, и услышать Тебя. О, Господь, помоги, научи, я постоянно нуждаюсь в этом, и прошу Тебя, да будет милость Твоя над каждым Твоим детем. Я молю Тебя, благослови нас, выполняя Твою волю, стоять твердо до конца, до победы. Может быть, это не только 100 раз, может быть, 1000 раз, неважно. Но, Господи, выполни так, как Ты хочешь. Быть верным Тебе в малом, быть верным Тебе до смерти, как говорит Твое Слово. Мы пред Твоим величием, открывая себя для Тебя, ожидаем действия Твоего. Господи, оно всегда есть, но сделай нас восприимчивыми и чуткими. Благодарю Тебя, Господи, за все, что мы пережили в этом служении. Господи, я молю Тебя особенно теперь о тех, кто еще не стал Твоим детем, никогда не молился, никогда не слышал, что Ты говорил раньше, но теперь он что-то, может быть, услышал. Ты потревожил его сердце. Сегодня надо мне покаяться. То, Господи, сделай милость для него. Даруй, чтобы он мужественно сделал этот шаг навстречу Тебе и был Твоим детем. И сонмами Твоих святых прославил Тебя здесь на земле и на небесах во веки веков. Аминь.